Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение 23 главы «Пятигорск», митрополит Петерим. Более всех скорбел об участи митрополита Петерима немецкий пастор, живший в Пятигорске. И когда, движимый благодарностью за участие к митрополиту, я навестил его, то он сказал мне буквально следующее. «Извините меня за откровенность, если я скажу, что только в России возможно такое отношение к архипастырю. Ведь и преступникам в тюрьмах дают 2 раза в неделю смену белья, а ваша гражданская и церковная власть допускают, чтобы на митрополите истлела рубаха от насекомых. И он голодает, живя в помещении, какое отапливается раз в неделю, и притом в том городе, где сосредоточены солдатские казармы, имеющие все в изобилии. Какой позор для ваших иерархов, какое преступление со стороны военной власти Пятигорска. Я имею паству в 114 человек, но посмотрите, как я живу. Этот домик при церкви содержится прихожанами, не имеющими никакой поддержки со стороны местных властей. И я не чувствую никаких лишений даже в настоящее трудное время, когда и моя паства терпит их. Ваш же митрополит живет в таких ужасных условиях, что к нему нельзя зайти без опасения заразы. Ведь это не только пренебрежение к сану, но и жестокосердие, пренебрежение к человеку. Так говорил немецкий пастор, не знавший даже подробностей положения, в каком находился митрополит. Помощи ниоткуда не было, и ожидать ее было невозможно. И в поисках выхода из положения я и спросил у митрополита Петерима позволение стать у свечного ящика и нести денежную отчетность. Результаты сказались мгновенно. Недельная выручка с этого момента оказалась почти в 10 раз больше, чем в предыдущее время. Владыка стал лично вести кассовую книгу, а я каждый вечер отдавал митрополиту ежедневную выручку, и мы вместе делали подсчет. Чтобы не сделать ошибки, я воздержусь от обозначения цифры, однако разница с предыдущими цифрами была до того велика, что митрополит даже заподозрил меня в том, что я добавляю выручку своими деньгами. Достаточно сказать, что недельная выручка превышала месячную за предыдущее время. Нужно ли говорить, что от этого получилось? Подворье настолько возненавидело меня, что старалось всячески добиться моего отъезда из Пятигорска, и пьяный делопроизводитель особенно усиленно домогался этого, вооружая против меня митрополита. Мне смешно вспомнить, что митрополит не только не имел силы отвергнуть с негодованием эти нашептывания, но временами, по-видимому, даже проникался ими, оставаясь неисправимым и поддаваясь влияниям. Были моменты, когда я готов был покинуть владыку, и только убеждение, что его погубят окружающие, и горячие просьбы заведующего подворьем не покидать его, заставляли меня терпеливо переносить капризы этого большого ребенка, каким в моих глазах всегда был митрополит Петерим. И как вы можете вообще принимать и разговаривать с этим типом, именующим себя вашим делопроизводителем? Спорил я часто с митрополитом. Он создает вам такую дурную славу своим поведением, пьянством и разгульной жизнью, что только осложняет ваше положение. Вы бы запретили ему хотя бы именоваться вашим делопроизводителем. Кто дал ему такое право, и что же он производит, если у вас и канцелярии нет, и дел никаких нет, а отписку и переписку вы сами ведете? «Не будьте строги к нему», — отвечал митрополит, — «это погибший, спившийся человек. Может быть, его разговоры со мною — это его единственная радость и утешение. Зачем же лишать его и этого? А выслушать человека не значит еще исполнить то, чего он просит или на что указывает. Да, но послушайте, что он говорит обо мне. Он распускает слухи, что я стал за свечной ящик для того, чтобы брать выручку себе в карман. Он говорит, что я приехал сюда, чтобы обобрать вас. Он, наконец, в пьяном виде грозил, что убьет меня. И я думаю, что он действительно на это способен, ибо я стал ему на дороге, и он не может красть теперь церковных денег. Такова уже участь всех меня окружающих, — ответил митрополит. Стоит только ближе подойти ко мне, так того сейчас же и забросают грязью. Мне тоже уже передавали о его угрозах, и я очень беспокоюсь за вас. Может быть, и действительно было бы лучше вам уехать, а я уж как-нибудь доживу здесь до смерти. Я с удивлением посмотрел на митрополита и сказал: «Для вас будет хуже, если я уеду. Лучше уволить делопроизводителя, о чем вас молят и все братья». Однако, посмотрев на владыку, я прочитал на его лице такое страдание и беспомощность, такую готовность и впредь подвергаться эксплуатации со стороны дурных людей, лишь бы не сделать по отношению к ним ни одного резкого шага, что уже не поднимал больше этого вопроса. Убедившись в невозможности избавиться от моего контроля, хитрый делопроизводитель повел интригу с другого конца и, ссылаясь на приближение большевиков, стал убеждать митрополита как можно скорее уехать из Пятигорска, и до того подчинил своему влиянию митрополита, что владыка вел с ним переговоры об отъезде в полной тайне от меня. Для меня было совершенно очевидно, что он имел в виду разлучить меня с митрополитом, чтобы эксплуатировать последнего на новом месте. Однако мне стоило больших трудов разубедить митрополита в этом, и владыка долго колебался, прежде чем решился, по моему настоянию, отвергнуть его услуги. Тем не менее, атмосфера сгущалась, и я видел, что дальнейшее мое пребывание в подворье становится все более трудным. Удерживало меня в Пятигорске только сознание долга в отношении митрополита и неотступные просьбы и мольбы заведующего подворьем иеромонаха, буквально ни на один час не разлучавшего меня с митрополитом и не подпускавшего к нему делопроизводителя. Личное же самочувствие мое было тяжелым. Для меня было ясно, что даже независимо от угрозы, создававшейся приближением большевиков, митрополит не мог бы оставаться в Пятигорске, а должен был бы уехать, пока было еще можно, куда-либо в другое место. Сознавал это и митрополит, мечтавший об Афоне. И мы долгими вечерами обсуждали на все лады способы, как туда добраться. В результате делопроизводитель вызвался ехать в Новороссийск для хлопот о заграничном паспорте, где и застрял, и откуда уже более не возвращался. В этот момент приехал из Кисловодска настоятель одного из местных храмов, бывший секретарь Курской духовной консистории в бытность митрополита Петерима курским архиепископом и усиленно убеждал владыку переехать в Кисловодск. Я ухватился за эту мысль и на другой день лично съездил в Кисловодск, чтобы, ознакомившись с условиями, сообщить митрополиту свои впечатления и решить этот вопрос. В Кисловодске в то время проживала великая княгиня Мария Павловна с сыном Андреем Владимировичем, княгиня Юсупова. Встретился я там и с госпожою Раич, вдовою убитого большевиками, члена Киевской судебной палаты, жившей у своей дочери, с графом Сергеем Константиновичем Ламсдорф-Галаганом и многими другими. Но никому из них не было дела до митрополита Петерима. Никто не только не интересовался им, но почти все обнаруживали к владыке открытую неприязнь. Я вернулся в Пятигорск, удрученный полученными впечатлениями, и сознавал, что переезд митрополита в Кисловодск причинил бы владыке только лишние страдания. Один только генерал Ничволодов проявил участие и сердечность к митрополиту и ко мне и оказался незараженным ядом, царившей вокруг наших имен, злостной клеветы. И я с признательностью вспоминаю эту свою встречу с ним, так горячо отзывавшимся об их величествах, так глубоко понимавшим их. Между тем большевики все ближе и ближе приближались к нам. Харьков был уже давно взят ими, и создавалась угроза Ростову, где царила неимоверная паника. Каждый день я ходил на вокзал, где была вывешена карта военных действий, и я видел, как каждый день линия фронта опускалась все ниже и ниже и подходила уже к Ростову. В связи с этим росли и слухи, один ужаснее другого. Однако канцелярия командующего войсками Северного Кавказа упорно их опровергала, и Пятигорск понемногу успокаивался. Не придавал я лично особого значения распространяемым слухам, а затем и совершенно успокоился, когда получил из Ростова письмо, помеченное 4 декабря, такого содержания. Желая использовать в интересах особой комиссии ваш опыт и знания в вопросах церкви, я спешу вас уведомить, что на днях мною командирована в Терско-Дагестанский край под комиссии под председательством члена комиссии Владимира Степановича М. Принимая во внимание, что в настоящее время в связи с положением на фронте исключается возможность расширения существующего состава особой комиссии, возникает вопрос, не пожелаете ли вы присоединиться к работам особой комиссии в качестве временного ее члена с оплатой вашего труда применительно к содержанию, положенному по штатам постоянным членам комиссии, согласно 4-му классу должности и с возмещением путевых расходов. Если вы решитесь принять это предложение, то вам надлежит в возможной скорости проехать во Владикавказ, где вы от прокурора окружного суда можете узнать о месте пребывания Терско-Дагестанской подкомиссии и, в частности, ВСМ, которому я написал о поручении вам расследования по вопросам гонения большевиков на православную церковь в Терско-Дагестанском крае. О вашем решении будьте любезны сообщить мне в Ростов, Никольская, 75. Письмо председателя комиссии господина М. явилось для меня полной неожиданностью и порадовало меня столько же перспективою принять участие в работах чрезвычайно важного значения, сколько и перспективою заработка. Однако радость была кратковременной. Я ответил благодарностью за предложение, охотно его принял, тем более, что мои отлучки на короткие сроки не причиняли бы осложнений и в положении митрополита Петерима, заботу о котором я считал своим долгом. И собирался уже выехать во Владикавказ, как вдруг дверь в мою келью открылась, и в нее вошел В.С.М., сообщивший мне, что надобность в поездке во Владикавказ отпадает ввиду осложнений на фронте. Я ограничился посему лишь расследованием преступлений большевиков в отношении церкви, совершенных ими в самом Пятигорске и его окрестностях. Не могу не вспомнить о проявленном местной интеллигенции малодушии при производимых мною допросах. Большинство откровенно заявляло, что знает очень много, ибо был свидетелем всех злодеяний большевиков, однако не решается давать подробных сведений, а тем более подписывать протоколы расследования из опасения мести со стороны большевиков, которые могут снова овладеть Пятигорском. Доводы были резонные, и я ограничился только собранием материалов, скрепив протоколы своей личной подписью, с тем, чтобы припроводить их председателю комиссии. Предстояла поездка в Бургустан, но она уже не могла состояться ввиду крайне тревожного положения в Пятигорске, не позволявшего мне покинуть митрополита Петерима. Однако слухи о падении Ростова оказались и на этот раз неверными, и жизнь снова вошла в свою колею. В глубоком одиночестве митрополит Петерим и я коротали долгие зимние вечера в беседах друг с другом. Я узнал, что в Пятигорске вместе с митрополитом Петеримом проживал некоторое время и бывший обер-прокурор Священного Синода Раев, уехавший потом в Армавир или в Ставрополь, где он и скончался. Он старался помогать владыке, пел на клиросе, но все же не вынес условий, окружавшей митрополита обстановки, и уехал из Пятигорска. Я воспользовался горькой жалобой митрополита на то, что его все покинули и что он никому более не нужен, и спросил владыку о его бывшем секретаре Иване Зиновьевиче Осипенке, известном под именем Вани, о котором в свое время говорилось так много дурного и сочинялись легенды, порочащие даже имя митрополита. Я хотел выяснить, кроме того, и личные отношения митрополита к этим легендам, ибо знал о них только по слухам, но никогда не расспрашивал о них митрополита. «Разве не грех, что он, которого вы так любили, бросил вас?» — сказал я митрополиту. «Нет, нет», — встрепенулся владыка, — «он не мог со мной уехать, он не изменил мне, он всегда был мне предан». «Хороша преданность», — подумал я, вспоминая, с какой нежную отеческую любовью относился митрополит к нему и какой черную неблагодарностью тот отплатил владыке за любовь. «Расскажите мне о нем», — сказал я митрополиту, — «об Иване Зиновьевиче ходило столько сплетен. Откуда он? Давно ли вы его знаете? Правда ли, что он был вашим келейником, а потом сделался секретарем?» «Нет», — ответил митрополит. «Келейником Ваня никогда не был. Он был певчим в архиерейском хоре. Это круглый сирота, без отца и матери. Кто-то из родных и знакомых его определил Ваню в хор, а потом и бросил его. После спевок или церковных служб его товарищи и разойдутся к себе по домам, кто к родителям, кто к родным, а Ване некуда было деваться. И я пожалел сироту и приютил его. У него был хороший голос, мне хотелось помочь ему выбиться на дорогу. Я и заставил его брать уроки пения и оплачивал эти уроки. Так время шло. Ваня привязался ко мне и не хотел отходить от меня. Куда шла иголка, туда тянулась за ней нитка. С годами голос его пропал, нужно было подыскать ему другое занятие. Я и пристроил его к своей канцелярии. О, как строги к нам монахам, миряне! У них семьи, у них дети, которых они любят, которых ласкают и утешаются их любовью, и никто их не осуждает за это. А за нами зорко следят. Мы точно в одиночном заключении. Можем иметь общение с людьми только на расстоянии, но ведь и мы люди. И у нас есть сердце, к которому иной раз хочется прижать ребенка, когда он тянется к нам, утешиться его лаской, залюбоваться его чистотою. За что же я должен был гнать от себя Ваню, когда он смотрел мне в глаза и держался за меня обеими руками, не имея никого, кто бы был к нему близок? За то, что его называли моим сыном и напрасно обижали? За то, что приписывали ему преступления, которых он не совершал? Если бы вы знали, как иногда тяжело было дышать этой атмосферой лжи и неправды, этого внешнего низкопоклонства и раболепства, где было так мало искренности, где отовсюду веяло таким холодом, как хотелось перемены, как стремилась душа к общению с невинностью и чистотою, как бежала навстречу детской, неиспорченной душе. Но тысячи глаз следят за нами, монахами. Нам отказывают, даже в проявлениях этого природного, естественного чувства к детям. Везде усматривают грязь, пошлость, преступление. От нас все требуют всего, но нам ничего не дают. Никто не удосужится заглянуть в наши души, чтобы увидеть, что и мы, монахи, страдаем иногда от одиночества, что и мы дорожим близким человеком, если находим его, что иногда наши келейники являются самыми близкими к нам людьми, нашей опорою, нашими единственными верными друзьями. Глубоко вздохнув, митрополит встал со стула, подошел к комоду и начал рыться в ящиках. Вот вещи Вани, пара золотых часов, это все его богатство. Прощаясь со мною, он отдал их мне, чтобы в случае нужды я бы мог продать их. Он все еще верил Ивану Зиновьевичу, не хотел допускать, что стал ему больше не нужен, как и всем прочим, оставившим его, не хотел разувериться в людях. «Как презренно человечество», — сказал я митрополиту. «Сегодня мы в славе и почете, и нас окружают, ищут нашего расположения, счастливы нашим вниманием, восхищаются нашими достоинствами, льстят, приписывают нам то, чего и не было, в каждом движении, в каждом нашем жесте, усматривают повод возвеличить нас. А завтра мы впали в несчастье, и все наши друзья, как очумленные, разбегаются во все стороны, отрекаются от нас, забрасывают нас грязью, а мы, наивные, верили им». «Потому что любили себя», — ответил митрополит, — «потому что любили славу и почет». «Нет, не будем их осуждать, наша жизнь за гробом, а там наши здешние враги окажутся нам полезнее, чем здешние друзья. Не было бы врагов, не было бы и смирения, а смирение и без дел спасение». Наступили праздники Рождества Христова. Маленькая церковь наполнилась прихожанами. Митрополит служил. Трудно передать то впечатление, какое охватывало меня всякий раз, когда я переступал порог этой церкви, так напоминавшей ветхую часовеньку, затерявшуюся в захолустье, в деревенской глуши. Та же бедная громоздкая церковная утварь, те же лубочного письма иконы в неуклюжих киотах, те же поношенные полинявшие облачения, те же два певчих на клиросе, пономарь и диакон. Везде пыль, везде отпечаток нерадения, косности, неуважения к святыне. Я не сводил глаз с митрополита и следил за каждым его движением, и сердце сжималось от боли при виде того несоответствия, какое рождалось между митрополитом и обстановкой, его окружавшей. И каким суровым обвинением прозвучали в моем сознании упреки тем, кто допустил такое несоответствие. Этот убогий храм на 20 человек, эти изломанные, согнутые, кривые ставники и покрытые тряпками аналои, эти тяжелые канделябры вместо дикирия и трикирия, скуфейка вместо митры, удушливый запах перегорелой бумаги вместо ладана — все это производило удручающее впечатление. Но тем большим контрастом на этом фоне явилось служение митрополита Петерима. Впрочем, едва ли можно говорить о впечатлении от церковной службы там, где эта служба преображает молящихся, где окамененное нечувствие сердца растворяется слезами умиления, где встречаются с моментами такого душевного подъема, какие точно против воли очищают греховную скверну и делают человека лучше. Тогда некогда замечать впечатление, тогда исчезает внешнее, и живет только одна мысль о чрезвычайной виновности пред Богом, о неисчислимости своих грехов, о необходимости всемерно поспешить с покаянием, пока Господь еще не позвал на суд свой, пока еще дал время очиститься. Митрополит Петерим совершал божественную литургию так дивно, так благоговейно, с таким высоким подъемом религиозного чувства, с таким проникновенным пониманием сущности евхаристической жертвы, что уносил с собою на небо всех молящихся вместе с ним. Но вот кончилась литургия. Митрополит вышел на амвон и обратился к молящимся с проповедью. Он говорил о Рождестве Христовом, о Вифлеемских яслях, о смирении как основе всякого подвига и величайшей движущей силе. И эта проповедь была так удивительна, явилась выражением таких страданий, лично пережитых и переживаемых, была соткана из такого живого материала, так болезненно обнажала незажитые еще раны, что произвела потрясающее впечатление и заглушалась громкими рыданиями молящихся в храме. Плакал и митрополит. Эта проповедь явилась и лебединую песнью владыки. Ни раньше, ни после я таких проповедей не слышал. Да и невозможно было услышать, ибо так говорить мог только страдалец, сгибавшийся под тяжким бременем выпавших испытаний. Мог говорить только митрополит Петерим, ставший жертвою человеческой злобы, страдавший и изнемогавший, и все же сохранивший свою пламенную веру и заражавший ею других. Слухи о приближении большевиков между тем увеличивались, и настроение Пятигорска становилось все более нервным. Я ежедневно ходил за справками в канцелярию главнокомандующего, ходатайствуя за митрополита, но меня всякий раз успокаивали, говоря, что слухи вздорны и умышленно распространяются злонамеренными людьми, и что в случае действительной опасности митрополиту Петериму будет предоставлена возможность выехать из Пятигорска одновременно с властями. А 30 декабря я получил от личного адъютанта, командующего войсками Северного Кавказа, даже записку такого содержания. По приказанию командующего войсками, сообщаю вам, что меры к эвакуации владыки будут приняты, и владыка о времени и способе эвакуации будет поставлен в известность. В действительности же, вздорными оказались все эти обещания. Ростов пал. Большевики спускались на юг, было несомненно, что малейшее промедление рискованно, ибо после занятия большевиками любой узловой станции Пятигорск оказался бы отрезанным, и никакая эвакуация невозможна. Это сознавали и власти, и эвакуация Пятигорска была в самом разгаре. Длинные обозы, нагруженные всякого рода имуществом, тянулись по улицам в неизвестном направлении, еще более увеличивая панику населения. А об участи митрополита никто и не думал. Выехать из Пятигорска было возможно только экстренным поездом, ибо железнодорожное сообщение было прервано. Поезда ходили нерегулярно. Десятки тысяч народа запрудили не только вокзал, но и предвокзальную площадь. И целыми днями и неделями ожидали прибывающих из Кисловодска переполненных поездов. Было невозможно добраться даже до здания вокзала. Посылаемые мною на разведки возвращались, говоря, что выехать невозможно, что сотни людей расположились в поле и при виде приближавшегося поезда бросались навстречу, цепляясь на ходу за подножки вагонов и пробираясь на крышу, что нет никакой возможности проникнуть в переполненные вагоны, и что митрополит ни в коем случае не перенес бы такого переезда, если бы чудом Божиим и проник в вагон. Однако оставаться в Пятигорске в атмосфере всеобщей паники и ужаса оказалось тоже невозможным. 31 декабря 1919 года в 9-10 часов вечера подъехали к подворью дроги для перевозки кирпича. С трудом поместились на них митрополит и я. Стояла кромешная тьма. Монах с фонарем шел впереди показывать дорогу, другой вел под усы лошадь. За дрогами и по сторонам шли прихожане владыки, человек около 20, и громко плакали. Мы ехали к вокзалу, не зная, ни того, пришел ли поезд, придет ли он вообще, и если придет, то когда, ни того, возможно ли нам будет проникнуть в вагон. Мы безраздельно отдавали себя водительству промысла Божия, вручали себя его святой воле, и чудо Господне совершилось. При виде митрополита толпа почтительно расступилась, и владыка прошел на перрон. В этот момент подошел поезд, и на площадке одного из вагонов владыка увидел знакомого кондуктора, усердного почитателя владыки. При виде митрополита кондуктор мгновенно соскочил с площадки и, взяв владыку на руки, буквально внес митрополита в вагон, предоставив возможность не только мне, но и некоторым провожавшим владыку прихожанам следовать за ним. Как только мы вошли в вагон и разместили свои вещи, кондуктор дал свисток, и поезд тронулся по пути к минеральным водам. Там должна была произойти пересадка, чтобы следовать по направлению в Екатеринодар, а затем в Новороссийск, откуда митрополит вместе со мною собирался ехать на Афон. Приближаясь к станции «Минеральные воды», мы шли навстречу большевикам, и настроение наше становилось тем более нервным, что мы не знали, застанем ли на станции поезд, или нам придется целыми днями выжидать его, расположившись, подобно прочим беженцам, на станции. Эта перспектива тем более пугала меня, что и у митрополита, и у меня были ограниченные средства, и, кроме того, владыка чувствовал себя очень плохо и с трудом переносил путешествие в переполненном вагоне третьего класса, жалуясь на повышенную температуру и лихорадочное состояние. Но милосердному Господу Богу было угодно и здесь явить нам свое разительное чудо, вызвавшее у провожавших нас даже слезы умиления. На станции «Минеральные воды» не оказалось ни одного человека, а у перрона стоял поезд, направлявшийся в Екатеринодар, точно ожидавший митрополита. И что всего удивительнее, вагоны были почти пустые, и едущих было мало. Однако кондуктор этого поезда оказался настолько грубым, что не пропустил митрополита ни в первый, ни во второй класс, и мы вынуждены были поместиться в третьем классе, переполненном солдатами, и притом в вагоне, где все окна были выбиты. Невыразимо тяжела была разлука с провожавшими митрополита, ехавшими с владыкой до самой станции «Минеральные воды». Все это были местные жители Пятигорска, горячо полюбившие митрополита и любимые им, его канонарх и подиакон, псаломщик. Тяжело было видеть эту молодежь, какая плакала навзрыд, зная, что прощалась с митрополитом навеки и больше его не увидит. Тяжело было и нам покидать этих на редкость хороших людей, природных кавказцев, честных, прямых и благородных, оставляя их на произвол судьбы, быть может, на растерзание большевикам. Поезд тронулся. В переполненном солдатами вагоне было душно и до того накурено, что митрополит не мог оставаться и просил меня подыскать другое помещение. Я прошел в соседнее отделение и удивился, что там никого не было. Оказалось, что там были разбиты окна, и никто не решался там оставаться. Тем не менее, митрополит предпочел перейти туда и, укрывшись рясою, скоро заснул на деревянной лавке. Я сидел подле владыки, не сводя с него глаз, мысленно благодаря Бога, так чудесно вырвавшего нас из Пятигорска. Так кончился 1919 год. Новый 1920 год застал нас уже в Екатеринодаре, куда мы благополучно прибыли 1 января. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 27 января, 8 февраля по новому стилю 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки, близ комендантской дачи, произошла роковая дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном, Дантесом. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня скончался. В прошлое воскресенье, 4 февраля по новому стилю, мы опубликовали первую часть литературного эссе нашего постоянного автора, литературоведа, кандидата филологических наук Александра Борисовича Галкина «Последняя дуэль и смерть Пушкина». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть этой передачи. У нашего микрофона Александр Борисович Галкин.
У Пушкина перебывало, кроме Арента и Спасского, несколько докторов, в том числе Соломон и Буяльский. По рекомендации главного доктора конно-гвардейского полка Шеринга, Донзас отдельно пригласил доктора для дежурства ночью у постели Пушкина. Поначалу никто из друзей, кроме Донзаса, не входил к Пушкину. Они были рядом в квартире и тихо переговаривались, ждали. Жена Пушкина распорядилась поставить в гостиной кушетку головой к дверям кабинета, которые одни отделяли ее от постели мужа. Около 4 часов ночи боль в животе начала усиливаться. Это была настоящая пытка. Лицо Пушкина от невыносимой боли изменилось, глаза блуждали, лоб покрылся холодным потом, руки похолодели, пульс еле прослушивался. Чтобы не испугать жену, он, подавляя крики, кусал подушку и только тихо стонал. Когда Донзас и доктор Спасский вышли, Пушкин позвал слугу и велел подать ему один из ящиков стола, после чего отослал его прочь. Слуга вспомнил, что в этом ящике Пушкин хранил пистолеты и предупредил Донзаса. Тот вошел и отобрал у Пушкина пистолеты, которые поэт уже спрятал под одеяло. Отдавая их Донзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы. «Зачем эти мучения?» – сказал он доктору Спасскому. «Без них я бы умер спокойно». Боли в животе возросли до высочайшей степени, проявилась опухоль живота. Арент и доктор Спасский, чтобы облегчить и опростать кишки, решились сделать промывательное. Это исполнили с трудом, потому что Пушкин не мог лежать на боку. После промывательного боли еще больше усилились, поскольку пуля стала давить воспаленную от раздробленного крестца тонкую кишку. Обстоятельства тогда еще неизвестные врачам. Пушкин кричал ужасно, так что княгиня Вяземская и сестра жены Александрина Гончарова, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга. В конвульсиях страданий Пушкин почти упал на пол. При первом страшном крике княгиня Вяземская бросилась к Наталье Николаевне Пушкиной, но та, как неудивительно, впала в глубокий летаргический сон, изнуренная многочасовыми бдениями. Этот тяжкий сон прервался в ту же минуту, как раздался последний крик Пушкина. Этот крик и разбудил Наталью Николаевну. Впрочем, ее убедили, будто кричали на улице. К Пушкин на утро этого дня пожелал видеть жену, детей и своячницу Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. «Жену! Просите жену!» – приказал он. Наталья Николаевна с воплем бросилась к постели Пушкина. Ее с трудом увели от одра умирающего. «Вы не хотите увидеть своих друзей?» – спросил у Пушкина доктор Спасский. «Зовите их!» – отвечал он слабым голосом. «Кто здесь?» «Жуковский и князь Вяземский». «Позовите». Жуковский вошел. Пушкин протянул руку, уже похолодевшую. Жуковский сжал ее в своих руках и поцеловал, хотел что-нибудь сказать, но не нашел слов. Пушкин махнул рукой, Жуковский отошел. Вяземскому Пушкин крепко пожал руку и сказал: «Прости, будь счастлив». Он прощался с друзьями, преодолевая ужасную боль, и, чтобы скрыть мучения, делал судорожные движения, но дух его бодр, и он глядел на друзей с нежностью. Каждое его прощение было ускоренное, он боялся расчувствоваться. Нине Вяземской, похолодевшей рукой, он сильно сжал руку и сказал: «Ну, прощайте». «Почему прощайте?» – ответила Вяземская, желая подать ему надежду на выздоровление. «Прощайте, прощайте», – повторил он, делая знак рукой, чтобы она уходила. Друзья столпились у головы Пушкина и тихо, чтобы он не слышал, рыдали. Пушкин лежал головой к книгам и спиной к дверям, и видел только тех, кто к нему подходил. Некоторые, не в силах сдерживать рыдания, выбегали из кабинета. Александру Тургеневу он дважды пожал руку, быстро взглянул ему в лицо, как бы запоминая, и тихо махнул рукой. Тот отошел. Михаилу Велигорскому сказал, что любит его. «Карамзина! Тут ли Карамзина?» Послали за Екатериной Андреевной, вдовой писателя Николая Михайловича Карамзина. Она, как будто угадав желание Пушкина, уже ехала к нему и вскоре стояла перед ним. Увидев ее, он сказал слабым, но явственным голосом: «Благословите меня». Карамзина перекрестила Пушкина издали. Он сделал ей знак подойти, сам положил ее руку к себе на лоб, и после того, как она благословила, поцеловал ей руку. Карамзина зарыдала и вышла. «Приведите детей», — приказал он. Александрина Гончарова привела к Пушкину детей, которых подняли с постели. Они полусонные подходили к Пушкину по очереди. Дети были так малы, что не понимали, что происходит. На каждого он смотрел подолгу, молча клал на голову ладонь, трижды благословлял и прикладывал тыльную часть кисти к губам. Простившись, Пушкин дал знак всем выйти. Утром этого дня Пушкин часто призывал к себе жену на минутку. Она, как заклинание, твердила окружающим: «Он не умрет, я чувствую, он не умрет. Что-то подсказывает мне, что он будет жить». Доктор Спасский взял руку Пушкина, чтобы послушать пульс. Как только он это сделал, Пушкин сам пальцами левой руки нащупал пульс на правой, взглянул на Спасского и сказал: «Смерть идет». Потом спросил: «Арент не приехал?» «Нет пока». «Вскоре Арент приехал». «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Пушкин надеялся, что царь простит Донзаса. Арент не мог ответить Пушкину ничего определенного. Тогда Жуковский решил сам ехать к Николаю Первому и просить его о милости. Жуковский возвратился к постели Пушкина. «Может быть, я увижу государя. Что мне сказать ему от тебя? Скажи ему, что мне жаль умереть. Был бы весь его». Едва Жуковский сошел с крыльца квартиры Пушкина, он сразу же столкнулся с посланным за ним от царя фельдъегерем. Вместе с фельдъегерем Жуковский приехал к царю во дворец. «Извини, что я тебя потревожил», — сказал Николай I, увидев входящего в его кабинет Жуковского. «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мной». Жуковский рассказал царю о тревоге Пушкина за Донзаса и просил его помиловать. «Я не могу переменить законного порядка», — отвечал царь, — «но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга. О жене же и детях пусть не беспокоятся, они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги. Ты после их сам рассмотришь». Бестактность царя без сомнения поразила Жуковского. Пушкин еще не умер, а царь уже приказывал опечатать его бумаги, как будто тот давно был в гробу. Оказывается, даже личные бумаги Пушкина и те ему не принадлежали. Стихи, письма, записи в дневнике – все становилось собственностью царя. Жуковский отчетливо понимал, что после 14 декабря 1825 года царь опасается крамолы. Значит, если будут найдены смелые и откровенные слова Пушкина против монарха, а Пушкин с его пылкостью едва ли удержался от подобных слов, эти записи уничтожат. Истории потомкам они никогда не достанутся. По одной из версий, он приказал Жуковскому сжечь опасные бумаги. Возвратившись к Пушкину, Жуковский обнадежил его насчет Донзаса. «Во все время болезни Пушкина, его передняя постоянно была наполнена знакомыми и незнакомыми, которые засыпали вопросами друзей и слуг Пушкина. Что Пушкин? Легче ли ему? Поправился ли он? Есть ли надежда? Несколько раз на дню от царя приезжал доктор Аренд. Великая княгиня Елена Павловна, любившая Пушкина, постоянно присылала записки к Жуковскому с просьбой дать подробный отчет о ходе болезни. В подъезде квартиры Пушкина с утра 9 февраля, 28 января по старому стилю, была давка. Экипажи за экипажами подъезжали к квартире на Мойке 12. Весть о том, что Пушкин умирает, молниеносно разнеслась по городу. Извозчики ехали туда, уже не спрашивая адреса, просто по словам «к Пушкину». Передний какой-то старичок сказал с удивлением: «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Число посетителей сделалось настолько велико, что дверь прихожей, которая была неподалеку от кабинета Пушкина, не переставая, закрывалась и открывалась. Это очень беспокоило Пушкина. Он болезненно вздрагивал, морщился. Друзья решили запереть эту дверь, задвинули ее за лавком и отворили другую узкую дверь с лестницы в буфет, куда потом и входил народ, узнавший о самочувствии Пушкина. Пушкин беспокоился за жену, полагая, что она одна еще ничего не знает о неотвратимости его смерти. «Люди заедят ее, думая, что она была в эти минуты равнодушной», — говорил он. Пушкин призывает Наталью Николаевну к себе и говорит ей: «Арен приговорил меня. Я ранен смертельно». После этих слов Наталья Николаевна бросилась к иконам и исступленно молилась, лежа у образов. Пушкин боролся с болью, конвульсивно сжимая кулаки, еле слышно повторяя: боже мой, что это?» Арен говорил, что до вечера он не дотянет. «Я был в 30 сражениях», — говорил он с изумлением, отходя от постели поэта со слезами на глазах. «Видел много умирающих, но мало видел подобного. Такое терпение при таких страданиях». Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы. Но для чести жены его это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности ее и в любви, которую Пушкин к ней сохранил. Плетнев, наблюдая поэта близко, говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». К полудню 28 января по старому стилю, 9 февраля по новому, Пушкину дали несколько капель опия, что дало ему облегчение. Он не мог много разговаривать, ему было это трудно. Он говорил Донзасу, как слабеет. Около первого часа дня приехал доктор Даль. Встречая его, Пушкин сказал: «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по общему нашему литературному ремеслу». Он разговаривал и шутил с Далем. Они перешли на «ты». В 2 часа дня доктора Аренд и Спаски со страхом ожидали кризиса и неминуемой после него смерти. Толпа в зале передней притихла, слышался только редкий шепот. Даль подошел к Пушкину. Пушкин подал руку Далю, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат». Даль присел к красному дивану Пушкина и не покидал поэта до самой кончины. Пушкин как будто побратался с Далем на пороге иного нездешнего мира. За сутки до смерти перешел с ним на «ты». Пушкин просил княгиню Долгорукову съездить к Дантесам и сказать им, что Пушкин их прощает. Долгорукова отправилась исполнять поручение. Екатерина Дантес, урожденная Гончарова, торжественно разряженная, выбежала ей навстречу и, садясь в карету, воскликнула: «Жорж вне опасности!» Дантес же отвечал с нахальным смехом: «Я тоже ему прощаю». К 6 часам вечера пульс у Пушкина увеличился до 120 ударов. Конечности стали согреваться, температура тела повысилась, усилилось беспокойство Пушкина. К животу поставили 25 пиявок. Сам Пушкин твердой рукой ставил себе пиявки, смотрел, как они принимались, и приговаривал: «Вот это хорошо, это прекрасно». Глубоко вздохнув, он сказал: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского. Мне бы легче было умирать». Опухоль живота опала, пульс сделался ровнее, на коже появилась испарина. У доктора Даля появилась надежда. Пушкин заметил, что Даль стал бодрее и радостнее, взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» «Никого». «Даль, скажи же мне правду, скоро ли я умру?» «Мы за тебя надеемся». Пушкин крепко пожал Далю руку и сказал: «Ну, спасибо». Только однажды, именно в это мгновение, у Пушкина тоже мелькнула надежда выжить. Аренд не верил в выздоровление и говорил, что спасение было бы чудом. Пушкину стало легче, ему помогали касторовым маслом. Даль всю ночь провел у постели Пушкина. Он утешал поэта, говоря ему: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты». «Нет», — отвечал Пушкин, — «мне здесь не житье. Я умру». «Да видно уж так и надо». Часто он спрашивал: «Который час?» Даль отвечал ему: «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорее». Около полуночи доктор Спасский уехал, оставив Пушкина на попечение Даля. 10 февраля по новому стилю, 29 января 1937 года по старому стилю, Петербург, Мойга, 12, день смерти Пушкина. В соседней комнате рядом с пушкинским кабинетом, не смыкая глаз, ждали Жуковский, Вяземский и Вильгорский. Пушкин держал Даля за руку и часто просил ложечку водицы или крупинку льда. Сам брал стакан с ближней полки и накладывал себе на живот припарки и всегда приговаривал: «Вот и хорошо, и прекрасно». Он страдал, по его словам, не столько от боли, сколько от ужасной тоски. «Ах, какая тоска!» – восклицал он, закладывая руки за голову. «Сердце изнывает». Тогда он просил поднять его, поворотить на бок или поправить подушку, и, не дав кончить этого, останавливал Даля словами: «Ну, так-так, хорошо, вот и прекрасно, и довольно. Теперь очень хорошо». Или говорил: «Постой, не надо, потяни меня только за руку. Ну, вот и хорошо, и прекрасно». Пушкин сдерживался и крепился, чтобы не закричать от боли. «Терпеть надо, любезный друг», — утешал его Даль, — «делать нечего, но не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». «Нет», — отвечал Пушкин отрывисто, — «не надо стонать, жена услышит, и смешно, чтобы этот вздор меня пересилил. Не хочу». Наверное, он спрашивал: «Кто у жены моей?» Даль отвечал, добавляя: «Много добрых людей принимают в тебе участие, залы и передние полны с утра до ночи». «Ну, спасибо. Однако же, поди скажи жене, что все, слава богу, легко, а то и там, пожалуй, и наговорят». В 4 часа утра к Пушкину впустили жену. Она стояла позади его дивана, и Пушкин ее не видел. И рядом с Пушкиным находился Донзас. «Как ты думаешь, я сегодня умру?» «Я думаю, умру. По крайней мере, желаю. Сегодня мне спокойнее, и я рад, что меня оставляют в покое. Вчера мне не давали покоя». Александр Иванович Тургенев писал, присев к столу в зале, рядом с прихожей, письма к Нефедьевой, своей сестре, которых час за часом давал ей отчет о самочувствии Пушкина. С утра в приемной толпились посетители. Жуковский вывешивал бюллетени о ходе болезни Пушкина. Ни пиявки, ни касторовое масло уже не помогали Пушкину. Послали Каренту спросить, ставить ли пиявки еще раз. Руки Пушкина были холодны. Пульс едва прослушивался. Пушкин все время просил холодной воды, брал ее маленькими ложками, иногда держал во рту небольшие кусочки льда. Льдом он тер себе виски. Уход за Пушкиным разделяла вместе с княгиней Верой Федоровной Вяземской и московская подруга жены Пушкина Долгорукова, урожденная Малиновская. Обе женщины были свидетелями того, как Пушкин позвал жену и сказал ей: «Носи по мне траур 2 или 3 года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Ступай в деревню. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона». Наталья Николаевна выполнила приказ Пушкина. Почти на 2 года она уехала с детьми в деревенское имение своего старшего брата Дмитрия Николаевича Гончарова, полотняный завод, а вышел замуж только через 7 лет, после смерти Пушкина, за полковника Ланского. Оставшись наедине с княгиней Вяземской, Пушкин просил ее передать сестре, жене Александрине Гончаровой, нательный крест с цепочкой. Александрина, принимая загробный подарок, вся вспыхнула. Подъезд квартиры Пушкина с самого утра 29 января по старому стилю, 10 февраля по-новому, был осажден публикой до такой степени, что друзья Пушкина не могли пробиться к крыльцу, так что Донзас вынужден был обратиться в Преображенский полк с просьбой поставить у крыльца часовых и восстановить хоть какой-нибудь порядок. Один из любопытных, увидев, что Донзас носит руку на повязке, рано полученной в турецкой кампании, спросил, не ранен ли он на дуэли Пушкина вместе с поэтом. Доктора Спасский, Андреевский и Даль, собравшись этим утром, нашли, что положение поэта безнадежно. Приехавший Арент объявил, что Пушкину осталось жить не больше 2 часов. Около 12 часов дня Пушкин попросил зеркало, посмотрел в него и махнул рукой. К часу дня тело Пушкина стало холодеть, он слабел с каждой минутой. Жена рядом с ним, он держал ее за руку. Жена повторяла ему: «Ту вивра, ты будешь жить». В это время Тургенев встретил на улице Гекерена-старшего. Тот с сильным участием расспрашивал Тургенева о здоровье Пушкина, рассказал ему о письме Пушкина к нему. Гекерену привел несколько оскорбительных выражений, из содержания которых Тургеневу по замыслу Гекерена должно было стать очевидным неименуемость дуэли и виновность в происшедшем именно Пушкина. После часа дня к Пушкину никого не пускали, но Елизавета Михайловна Хитрово, друг Пушкина и дочь Михаила Илларионовича Кутузова, преодолела все препятствия. Приехала заплаканная, растрепанная и, рыдая, бросилась в отчаянии на колени перед умирающим поэтом. Руки Пушкина остывали. К 2 часам дня пульс становился неприметнее и вскоре совсем исчез. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченые морожки. Ее принесли. Он внятно сказал: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у его изголовья, поднесла Пушкину ложечку, другую, и приникла лицом к его лицу. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава Богу, все хорошо». Выходя из кабинета мужа, Наталья Николаевна, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». Пушкин был в сознании, только изредка забывался, впадал в полудремотное состояние. Тогда он несколько раз подавал руку Далю, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да, выше, выше, ну, пойдем». Очнувшись от забытия, он говорил Далю: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко, и голова закружилась». Доктор Даль вышел из кабинета Пушкина и сказал Жуковскому, князю Вяземскому и графу Велигорскому: «Отходит». Друзья Жуковский, супруги Вяземский, князь Мещерский, Александр Иванович Тургенев, Донзас и доктора Даль, Андреевский, Спасский собрались у одра смерти Пушкина. Поэт иногда забывался, начинал говорить бессмыслицу, вдруг пристально взглядывал на Даль и спрашивал: «Кто это, ты?» «Я, друг мой. Что это я не мог тебя узнать?» Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, искал руку Дали и, потянув ее, говорил: «Ну, пойди же, пожалуйста, да, да, вместе». Пушкин слабел с каждой минутой. У него началась предсмертная икота. Жена стояла в дверях его кабинета, иногда входила и глядела на мужа сквозь пустоты на книжных полках. «Опустите сторы, я спать хочу», — сказал Пушкин. За 5 минут до смерти поэт просил приподнять его повыше и повернуть на правый бок. Даль, Донзас и доктор Спасский слегка приподняли его, повернули и подложили к спине подушку. Когда Даль взял его подмышки, Пушкин вдруг, будто проснувшись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, он сказал: «Кончена жизнь». «Что кончено?» — не расслышал Даль. «Мы тебя переворотили». «Жизнь кончена», — внятно возразил Пушкин. «Тяжело дышать, давит». Это были последние слова Пушкина. Жуковский вместе с графом Велигорским стояли у постели поэта. Сбоку в головах Александр Иванович Тургенев. Рядом княгиня Вяземская. Даль сидел у дивана. Он тихо шепнул Жуковскому: «Отходит». За минуту до смерти в кабинет вошел Плетнев. Движение груди Пушкина сделалось прерывистым. Начавшееся было отрывистое частое дыхание стало меняться на медленное, тихое, протяжное и завершилось слабым, едва заметным вздохом. Тишина, коснувшаяся Пушкина, казалась успокоением. «Аминь», — прошептал Даль. «Что он?» — удивленно спросил Жуковский, не заметивший кончины. «Кончилось», — отвечал ему Даль. Доктор Андреевский прикрыл Пушкину веки, Жуковский остановил настольные часы. Было 10 февраля по новому стилю, 29 января по старому, 1837 года, пятница, 2 часа 45 минут дня.
Вы слушали вторую часть литературного эссе писателя и литературоведа, кандидата филологических наук Александра Борисовича Галкина «Последняя дуэль и смерть Александра Сергеевича Пушкина». Напомню, что 8 февраля по новому стилю 1837 года на Черной речке на окраине Санкт-Петербурга произошла роковая дуэль между великим русским поэтом и Жоржем де Геккерном, Дантесом.